Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поразмыслим с вами сегодня над тем, что Святой Дух сообщает нам в книге Экклесиаста, в главе 6, стих 10. Книга Экклесиаста – это очень таинственная книга в отношении тех вещей, которые Святой Дух нам в этой книге сообщает. Но одновременно эта книга идет очень глубоко в той теме или в том вопросе, что касается Божьей основы в связи с Его действием в этом мире. Для этого обратимся к книге Экклесиаста и в главе 6, стих 10 прочитаем, что возникнет, тому уже давно наречено имя его, и известно, что будет человек, и он не может препираться с тем, кто сильнее его. Сразу следует отметить, что содержание этого текста звучит для нас довольно загадочно или таинственно, но этот текст содержит одновременно очень глубокие мысли. Возьмем этот текст за наш главный текст и на нем построим нашу сегодняшнюю тему, которая гласит: предопределение и свобода принятия решения. Предопределение – это Божья сторона, а свобода принятия решения – это человеческая сторона. Со словом этого текста мы входим в нашу тему, в это напряжение отношения между всемогуществом и действенностью Бога, что в конечном счете Бог все держит в своей руке и все творит. А с другой стороны, мы имеем свободу и ответственность человека. Это очень серьезное дело, в отношении которого в истории церкви возникло уже много полемик. Я не знаю, является ли Эрасмус фон Роттердам, что можно написать как Эрасмус из Роттердама? Является ли это выражение понятием? Это был один человек из гуманистов, свободно мыслящий того времени, когда и Мартин Лютер жил. Мартин Лютер написал книгу, которая называется «О несвободной или зависимой воле». Мартин Лютер твердо утверждал, что человек не имеет свободной воли, а Эрасмус из Роттердама протестовал против этого высказывания Мартина Лютера. Этот свободомыслитель не хотел верить в то, что Бог в своем всемогуществе все заранее предопределил. Он настаивал на том, что человек все же свободен в принятии решения, свободен также в том, чтобы принять решение за или против Бога. Мартин Лютер утверждал, что человек не свободен, человек не может принять свободное решение за Бога. Это является очень серьезной проблемой. Таким образом, Мартин Лютер противостоял тогдашней господствующей католической теологии, которая полностью положила спасение в руки человека. С одной стороны, мы видим Христа, который совершил свое дело на Голгофском кресте. Но в католической религии это не является центральным делом. У католиков большую роль играют дела святых, а также большую роль играют собственные добрые дела. Во время Мартина Лютера это было господствующим пониманием. В том, что Мартин Лютер сказал, что человек не имеет свободной воли, он возбудил в то время против себя большое возмущение. Возможно, в меньшей мере со стороны простого народа, который такими вопросами не занимался, но очень со стороны образованных людей и теологов того времени. Иоанн Кальвин, который тоже придерживался мнению о реформации, так далеко пошел в этом вопросе, что сказал: «Бог до основания мира предопределил одних людей для вечного проклятия, а других для вечной славы. Так что для воли людей вообще не остается свободы действия». Когда мы читаем эти слова, то мы видим, что Библия устраивает нам очную ставку с этой проблемой, что Библия желает нас занимать этим вопросом, чтобы мы понимали, кем является Бог в своем всемогуществе и кем являемся мы, Его творение, живущее здесь на земле, и Богом поставлены в ответственность. В нашем главном тексте мы читаем, что возникнет, тому уже давно наречено имя его, и известно, что будет человек. Это значит, людей, которых в то время еще не было, но должны были возникнуть, Бог уже всех знал, а также знал уже имена всех людей. Бог также знал, что в конечном счете будет с каждым человеком. Это высказывание мы можем включить в вопрос предузнания Бога, но имя, которое будет названо, говорит о немного большем. Имя, которое будет названо, говорит о том, что Бог уже прежде об этом сказал, что это будет именно такой-то человек. В конечном счете, Бог активно желал, чтобы человек был именно тем, кем он является. И если в нашем главном тексте неожиданно мы находим это высказывание, и он, этот человек, не может препираться с тем, кто сильнее его, тогда мы приходим к выражению, что здесь имеется проблема для людей, которые не имеют «да» по отношению к Божьей воле. Я думаю, что должно быть понятно. Тот факт, что Бог все наперед знает, мы должны все знать. Об этом читаем у пророка Исаии в главе 46, стих 10. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Бог живет в вечности, а мы можем это себе примерно так представить, что эта вечность является определенной точкой, вокруг которой нарисован круг, который мы назовем временем. Тогда Бог по отношению к каждой точке этого круга в принципе одинаково далеко удален. Поэтому Бог в одно и то же время, 1000 лет тому назад, находится в присутствии, чтобы знать, что произошло, как и после 1000 лет. Бог находится над временем. Он не имеет проблем в том, чтобы наперед знать, как мы прочитали у пророка Исаии 46, стих 10. Это мы хорошо можем себе представить, но речь здесь идет о чем-то большем. Речь идет также о том, насколько человек имеет свою судьбу в своих руках, насколько человек несет ответственность за то, что он делает и кем он является. Обратимся по этому вопросу к посланию Римлянам, глава 9, стихи с 10 по 23. В этом тексте апостол Павел во всей остроте все это тематизирует. Там мы читаем, внимательно слушаем каждое выражение этого текста. И не одно это, но так было и с Ребеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо, когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило, не от дел, но от призывающего, сказано было ей: «Больший будет в порабощении у меньшего», как и написано: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею: кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. И так помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону: «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне: за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе?» На основании содержания этого текста мы видим, что апостол Павел решительно занимается этой проблемой. Причем он делает это в форме изложения и диалога. Он знает, какие аргументы выставляют против этого. Да, если Бог так или иначе все творит и все держит в своих руках, тогда почему он порицает, почему судит людей? Если Бог возлюбил Иакова, а Исава возненавидел, как читаем: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел», тогда почему Исав оказался недостойным, предосудительным? Тогда он не имел никаких шансов. Так мы могли бы сказать, так мы могли бы думать. Но именно по этой причине мы рассматриваем эту тему, чтобы посмотреть, как все это в действительности выглядит. Предопределение ведет нас к первому посланию Коринфянам, глава 8, стих 3. Где мы находим это лапидальное, то есть сжатое и выразительное предложение: «Но кто любит Бога, тот познан им, тому дано знание от него». Таким образом, мы переходим к вопросу предопределения. Но предопределение говорит не только о том, что мы что-то наперед знаем. Бог является всезнающим, согласно пророка Исаии 46, стих 10. Поэтому он уже вначале знает, что будет в конце. Но в данном случае этот вопрос сопровождается с понятием любви. Как Бог узнает или познает до или наперед? В Псалме 138, стих 1 по 4 Святой Дух еще раз занимает нас этим вопросом. Читаю. «Начальнику хора, псалом Давида: Господи, ты испытал меня и знаешь меня. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю, ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно». Это многозначительные слова, которые мы находим в этом тексте. Когда Бог испытал Давида и когда он познал Давида, ответ гласит: в вечности, до появления времени, так как Бог является всемогущим и всезнающим, то, естественно, прежде чем он что-то сотворил, сначала все обдумал. Поэтому и сказано: вначале было слово, на греческом языке «логос». В этом заключается определенный смысл, значение, размышление Бога. «Логос» — это значит, что Бог развивал мысли, прежде чем он начал создавать и осуществлять свою цель. Он поставил себе цель — быть прославленным Богом. Мы должны отойти от тех мыслей, которые нас занимают. Мы должны пытаться войти в положение Бога. Естественно, что это не так просто, но до времени, в вечности, Бог имел, конечно, определенную цель в отношении того, что Он затем сотворил. Единственную и главную цель, которую Бог мог иметь, мы видим в том, что Он искал прославления, искал себе славу, потому что Он Сам является славным. Почему Бог мог иметь цель быть прославлен? Потому что, в отличие от нас, Его творения, Он является Богом, является нашим Творцом. Его сущность есть слава. И если Бог что-то творит, то Он может это только с той целью делать, что в этом откроется Его слава, что на этом основании Он будет прославлен, что Он получит честь и славу. В творческом действии Бога не может ничего другого заключаться, как только тот факт, чтобы в творении получить отображение Его славы. Поэтому и молитвы творения Бога, то есть людей, связаны с прославлением Бога. Если мы обратимся к природе, или заглянем, или войдем в природу, то должны взять во внимание, должны помнить, что через грех Адама и Евы природа тоже совокупно стенает и мучится до ныне. Послание Римлянам, глава 8, стих 22. Но мы видим, что в природе господствует определенный порядок, что там имеют место определенные закономерности. В природе происходит все по определенным законам. Животные не могут иначе себя вести, как в соответствии со своими инстинктами. Они ведут себя тоже в соответствии с известными закономерностями. И если мы заглянем и вникнем в природу, то и в ней мы видим отображение Божьей славы. Однако Бог еще больше прославляется, если от какого-то визави, то есть от какого-то противопоставления, получит признание, получит славу и поклонение, которое может и по-другому поступать, чем Бог этого хочет. Животные не могут иначе себя вести, чем это соответствует Божьей воле и в соответствии вложенных в них закономерностей. А человек, соответственно, и ангелы сотворены Богом с таким качеством, что они могут также иначе, чем Бог этого желает, поступать. В этом заключается высшее прославление Бога, к которому он стремится, чтобы он получал признание, прославление и поклонение от таких, которые одарены свободной волей принятия решения. Однако мы вернемся назад к исходной проблематике, поэтому сразу еще раз задаем себе вопрос. Имеет ли человек свободную волю принятия решения? То, что мы вверху уже отметили, что мы прочитали в сообщении Павла в послании Римлянам 9 стихи с 10 по 23, и то, что Святой Дух в книге Экклесиаста нам показывает, что человек не имеет свободной воли. То как это можно совместить с тем высказыванием, что Бог желает прославиться через свои творения, которые имеют свободную волю принятия решения? Заметим себе, что Бог предузнал. Он уже до своей творческой деятельности знал, что будет с ангелами и что будет с людьми. Вернемся именно к этому пункту, который расположен до сотворения мира. В действительности Бог сотворил как ангелов, так и людей со свободой принятия решения. Секрет заключается лишь в следующем. После того, как человек пал в грех, он впал в принцип греха. Он впал в принцип греха. Этот принцип мы называем также наследственным грехом. Хотя это понятие мы в Библии не находим. Наследственный грех означает, что человек не может себя иначе вести, как только грешить. Это является решающим изменением, которое произошло на основании падения в грех, что человек больше не может иначе, как только противостоять Богу. В этом мы видим природное состояние человека. Это Бог видел. Бог действует на человека. С одной стороны, мы читаем, что замыслом человека управляет Бог, направляет их сердца, как потоки воды. Об этом читаем в нескольких местах Библии. Книга притчей, глава 16, стих 9. «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его». Книга притчей, глава 19, стих 21. «Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом». Книга Иеремии, глава 10, стих 23. «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Книга Псалмов, 36, стих 23. «Господом утверждаются стопы человека, и он благоволит к пути его». Книга притчей, глава 21, стих 1. «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, он направляет его». Это выглядит так, как будто бы люди являются марионетками. Но с другой стороны, мы читаем, что Бог спасает людей. А спастись люди могут лишь в том случае, если они дают Богу на это согласие. Если они каются, это значит, что каким-то образом Бог вводит или ставит человека в такое положение, что человек может принять решение за Бога. В противном случае призыв «покайтесь» был бы бессмыслицей. Если кто-то не может каяться, то как его можно призывать к покаянию? А ведь речь идет о таких людях, которые иначе не могут. как выступать против Бога, о которых читаем в Псалме, глава 13, стих 3. «Все уклонились от Бога, сделались равно непотребными, нет делающего добро, нет ни одного». Таких людей Бог ставит в такое положение, чтобы они все же могли покаяться. Несмотря на это, мы должны сказать, человек в своем падшем в грех состоянии не ищет Бога. Он не может совершать покаяние. И, несмотря на это, Бог ставит таких людей в такое положение или состояние, чтобы они могли совершать покаяние. Милость Бога! До вечности Бог смотрел в будущее. При этом Он видел уже всех людей, которые когда-то в своей жизни пройдут по нашей планете Земля. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.